держала раскрытую книгу, смотрела на ее страницы и не могла прочитать ни строчки. Взгляд привычно бежал по ним, мелькали слова, но ни одной из них, как я ни старалась, не доходило до моего сознания. Я сидела за небольшим столом в каюте теплохода, а мама устроилась на диване. Она тоже держала раскрытую книгу, тоже старалась читать, но и у нее ничего из этого не выходило. Мысли наши были далеко. Мы думали о папе. Как он там? Перелетел ли океан? Жив ли? Ах, если бы знать это! Мой папа, профессор Теодор Нильс, был руководителем Королевского института физических проблем. Папа очень большой ученый, хотя я не могла тогда точно сказать, что именно он открыл в физике. Собирались мы в дорогу быстро и неожиданно. Вечером папа сказал мне: «Возьми самое необходимое, мы уезжаем». «Куда?» – спросила я. «Далеко, в Америку», – ответил папа. «Когда?» «Сегодня ночью, побыстрее собирайся». Потому как он и мама выглядели в тот вечер, я поняла, что дело тут серьезное. Незадолго перед этим фашисты захватили наш город и всю нашу страну. Они хозяйничали в папином институте, как хотели. Видно, папа здорово с ними поссорился, если потребовалось вот так, ни с кем не попрощавшись, бросить все и уезжать на край света.
Ах, как болит голова, словно в тисках.
Прими порошок, дать?
Нет, не знаю. Ну, давай. Только, пожалуйста, без снотворного. Я терпеть не могу спать днем.
А зря, мамочка. Поспать немного было бы для тебя лучше всего. И голова перестала бы болеть, и время быстрее двигалось бы.
Как невкусно.
Ну, что делать? Лекарства, как правило, все невкусные. А ты знаешь, сейчас вместо порошков начинают делать пилюли. Их легче глотать. Вот когда я стану доктором, я обязательно придумаю вкусные лекарства, чтобы люди не мучились.
Дорогая моя девочка, люди все равно будут мучиться. Если не от болезни и лекарств, так от чего-нибудь другого. Люди так устроены, чтобы делать друг другу зло.
Ой, ну что ты, мамочка. На свете много и хороших людей. Ты сама мне об этом не раз говорила.
Говорила. Мало ли что в жизни говорится. Говоришь иногда одно, а делать приходится другое. Ну, хорошо, мышонок. Почитаем немножко.
Да, люди иногда говорят одно, а делают совсем другое. Сколько раз папа говорил: «Мой дом – моя крепость». И вдруг мы оставили эту крепость, просто сбежали, сдав ее без боя. А может быть, бой был, только я не знала. Мама вот тоже не раз с гордостью говорила: «Нашего папу знает весь мир». Действительно, в нашем доме перебывали ученые со всех концов света. А в ту ночь мы бежали вместе с папой, как какие-то преступники. Сперва на автомобиле, затем на каком-то насквозь пропахшем рыбой суденушке, затем снова на автомобиле. В Лондоне мы с папой расстались. Мистер Паш вручил маме билеты на теплоход «Урания», а папа вместе с этим самым Пашем улетел в Америку на военном самолете, на бомбардировщике.
А ты знаешь, Мария, твой порошок помог мне. Голове стало намного легче.
Вот и хорошо. Лекарства, если их правильно принимать, всегда помогают.
Ты права. Как ты думаешь, детка, долетел наш папа до Америки или еще летит?
Долетел. Самолеты, да еще военные, летают быстро. Даже если с посадками, все равно долетел.
С посадками? С какими посадками? Какие могут быть посадки в океане? Что ты такое говоришь?
Ой, ну не волнуйся, мамочка. В океане не только вода, но есть еще и острова, и берега. Они летели так, чтобы в случае необходимости посадить самолет на твердую землю.
Ты уверена в этом?
Ну, конечно. Все самолеты так летают.
Скорее бы добраться до Америки, встретить папу. Боже мой, ты не находишь, что это наше Урания очень медленно ползет?
Ну что ты? Наш Урания вполне современный океанский теплоход. Один из самых быстроходных лайнеров. К услугам пассажиров все удобства.
Боже мой, не надо мне никаких удобств, только бы добраться до Америки. Что это такое, ты слышишь?
Да? Что-нибудь случилось? Я побегу на палубу, посмотрю.
Только будь осторожнее, ради бога, возвращайся поскорей.
Внимание, тревога. Просим пассажиров соблюдать спокойствие.
Что случилось, а?
Обнаружен самолет.
Надо всем сидеть в каютах.
Самолет чей, немецкий?
Конечно, чей же еще?
А шлюпок на пароходе достаточно?
Да чепуха, ничего страшного.
Ну, а если он сбросит бомбу?
Анжела, где ты?
Внимание, просим пассажиров соблюдать спокойствие. Просим пассажиров...
Он возвращается!
Он снова идет в атаку!
Я оцепенела от страха. Я стояла на палубе маленькой и совсем беззащитной перед чьей-то злой и жестокой волей, надвигавшейся на меня в виде ревущего самолета. Кто-то резко схватил меня за руку, сильно рванул в сторону, толкнул под какой-то навес. Полагая, что этого недостаточно для моей безопасности, человек, оперся о стенку руками, и заслонил меня собой. Заслонил от пуль, прошивавших палубу, от огня, от смерти. Я еще не видела его лица. Полуобернувшись через плечо, он наблюдал за тем, что делалось за его спиной. Как только самолет заходил в очередную атаку, он весь напрягался и старался плотнее закрыть с собой то небольшое углубление под навесом, где я стояла. К счастью, все обошлось. Ни одна пуля не задела нас. Он повернул ко мне лицо и посмотрел на меня внимательно с каким-то радостным удивлением.
Кажется, кончилось. Вы сильно испугались.
Сказать правду сильно.
Я тоже. К этому никогда не привыкнешь. Всегда страшно.
Если налет кончился, и мне больше ничего не грозит, то можно мне выбраться на свет Божий?
О, простите. Пожалуйста. Мы еще увидимся. Я найду вас.
Отбой. Отбой. Всех, кто умеет оказывать помощь при ранениях, просим пройти в корабельный лазарет.
Простите, всех, вы не знаете, где находится корабельный лазарет?
В носовой части, вторая палуба.
Почему я не спросил, как ее зовут? Кто она, откуда? Впрочем, не все ли равно? Главное в том, что мы плывем на одном пароходе. И что ее не задели пули. А если она замужем?
Осторожно, здесь лестница.
Не может быть.
Приподнимите немного
носилки. Впрочем, все может быть.
Спокойно.
Почему я не спросил, как ее зовут?
Сюда, сюда. Сюда, пробуй. Осторожно.
Андрей! Андрей, мальчик мой! Что случилось?
Все уже позади, папа. Немецкий самолет атаковал наш теплоход. Обстреляли из пулеметов. Есть раненые, возможно, убитые.
Ох, какие негодяи. Подумать только, Урания плывет под флагом нейтрального государства.
Да, и под эгидой Красного Креста и Красного Полумесяца. Что с мамой? Все в порядке?
Она в каюте. Волнуется за тебя. Послала узнать, где ты и что с тобой.
Иди к ней, папа, и успокой ее. Я скоро вернусь.
Куда ты, Анри?
На корме небольшой пожар. Пойду помогу тушить.
Осторожней там, Анри!
Зажим. Зажим. Аллигатору.
Сейчас все кончится. Еще немного. Потерпите. Кость, к счастью, цела, и рука будет действовать, как прежде.
Не куркунчай.
Ох, как тяжело. Раненые люди гораздо тяжелее, чем обычные. Почему это ты не знаешь?
Шла бы ты в каюту, мама. В медицине ты ничего не смыслишь. Ну, какая от тебя помощь? Только зря будешь волноваться.
Никуда я не пойду, ты не права. Во всяком трудном деле лишняя пара рук не помешает. Даже если они не обучены медицине, а просто крепкие и здоровые руки. И потом в каюте без тебя я буду больше волноваться.
Ну, как хочешь, мама, оставайся.
Отнесите больного в каюту. Готовьте к операции следующего.
Ну, вот видишь, Мария, и я пригодилась. Осторожно. Осторожно. Мы отнесем его в салон. Берите осторожно.
Давай.
Вот и готово.
Да я нырим, да я нырим.
Завтра вам надо прийти на перевязку. Как это вам объяснить, если я не знаю вашего языка, вы моего?
Так шекер, Джанем.
Хорошо.
Чё так шекер?
Хорошо, дедушка, хорошо. До свидания.
Здесь лазарет.
Что с вами?
О, это вы.
Вот сюда, пожалуйста, садитесь.
Вот видите, мы снова встретились. Я же говорил, что найду вас. Только сказать правду, не ожидал, что вы здесь.
Что с вами?
Вот, плечо задело, когда тушили пожар.
Сейчас посмотрим. Снимите пиджак. Так, а рубашку придется разорвать или разрезать?
Ну вот.
Так.
Вот так. Остались одни клочки. И от рубашки, и от пиджака.
Потерпите немного. Больно?
Mm-mm.
Сейчас. Сейчас. Еще немного. Ничего страшного. Сильный ушиб и еще ожоги. Здесь и здесь.
Вы знаете, о чем я сейчас жалею?
Нет, не знаю. Повернитесь, пожалуйста. Так о чем вы жалеете?
О том, что у меня не так уж много ожогов.
Не так уж и мало. На первый раз более чем достаточно. Сидите спокойно, не вертитесь.
Боже мой, боже мой. Еще одного принесли. Огромного роста, сильный. Прямо богатырь, а пуля не пощадила его. Еще неизвестно, чем кончится операция.
Мама, познакомься, пожалуйста. Это мой спаситель.
Я рада познакомиться с вами, Марта Нильс.
Это он заслонил меня от вражеских пуль.
Я искренне благодарю вас, молодой человек.
Меня зовут Анри, мадам. Анри Жан-Луи Буше. Я счастлив познакомиться с вами и с вашей дочерью.
Сидите, сидите. Сидите, пожалуйста. Мария, продолжай перевязку. Ай-яй-яй-яй, досталось вам изрядно, ничего не скажешь. Боже мой!
Это после налета, когда тушили пожар.
Сидите спокойно.
Вы путешествуете один или с друзьями?
С родителями. Мой отец математик, профессор Симон Буше. Ему предложили работу там, за океаном. И вот мы все туда едем. Отец, мама и я. Мы из Парижа, мадам.
Я понимаю. Я надеюсь, Анри, вы познакомите нас с вашими родителями.
О, конечно, с удовольствием.
Но прежде вам надо хорошенько помыться. Если, разумеется, Мария закончила перевязку и может отпустить вас.
Да, мама, я сделала все необходимое. Завтра, пожалуйста, на перевязку.
Благодарю вас. А где мой пиджак? Вернее, его остатки.
Боже мой!
Ох, и попадешь же мне от мамы. В таком виде. Я еще никогда не являлся домой. Разрешите нам с Марией немного потанцевать?
Можно, мамочка?
Пожалуйста, пожалуйста.
Да, жизнь продолжается. Война. Стреляют орудия, рвутся бомбы. А жизнь продолжается. Гибнут города, рушатся государства, умирают люди. а жизнь продолжается.
Ах, не надо философствовать, Симон, не надо.
Хорошо, Клотильда, я не буду. Не буду. Однако я завидую молодым. Они легче справляются с тем, что надолго выбивает нас из седла. Вот смотрите, мадам Нильс, ваша дочь сегодня была под пулями фашистского самолета, затем перевязывала в лазарете раненых, а сейчас преспокойно танцует с молодым человеком, который под пулями был и пожар тушил.
И пиджака лишил.
Ты шутишь, а я говорю серьезно. Я, например, еще долго не смогу прийти в себя после сегодняшних событий. Они?
Месье Буше, вы хотите сказать, что у нынешних молодых людей черствое сердце? Что в нем нет ни капли жалости и сострадания?
Нет, что вы, мадам Нильс. Вовсе не это я хочу сказать. У вашей дочери и у нашего сына, да и не только у них, доброе сердце. Жизнь еще не успела покрыть его коркой равнодушия и злобы.
Вот ты говоришь о молодежи. Но что такое вся история человечества? Это руки молодых и разум зрелых. Все хорошее сделали эти руки, и все плохое, куда послал их разум зрелых, куда толкнул, к чему призвал, там они и приложили свою силу. Таков закон истории.
Ты, кажется, права. Действительно, разум зрелых двигает руками молодых.
Логично.
Что такое вершина человеческого счастья? Это чтобы на земле не было никаких войн. И чтобы молодые руки занимались только добрыми делами.
Об этом можно только мечтать.
Ну что?
В мире слишком много зла.
Что вы, на свете много хороших людей. И добра тоже немало.
Зло пока берет верх. Зло надо держать в узде. В крепкой узде. Вот добрые люди немного ослабили узду, не досмотрели. И что получилось? Война.
Да. От нее в первую очередь страдает молодежь.
Страдают все. Всем плохо, мадам Буше. Война не щадит никого. Нам остается только одно – верить. Верить в себя, в завтрашний день, во все хорошее. Без веры человеку жить нельзя.
Вы правы, правы, мадам Нильс. Все будет хорошо.
Месье Буше, в Америке у вас есть знакомые?
Есть, мадам Нильс. Мой большой и старый друг Роберт Оппенгеймер. Он преподает физику в одном из университетов. Мы вместе когда-то учились. Он почти мой ровесник, немного моложе. Однако у нас с Клотильдой уже взрослый сын, а мой друг до сих пор не женился.
Откуда ты знаешь, Симон? Может быть, он уже давно обзавелся о себе?
Нет, Клотильда, он обязательно написал бы мне.
Как хорошо иметь на чужой стороне верного и надежного друга. А вот у нас в Америке никого нет.
Ну что вы, мадам Нильс, я уверена, что вы быстро приобретете немало добрых друзей. Мы будем первыми, на кого вы всегда можете рассчитывать. Правда, Симон?
Я буду очень рада.
О, разумеется. Мы так рады, что познакомились с вами. Мы обязательно подружимся.
Благодарю вас. Я тоже верю, что мы будем друзьями.
Звезды. Звезды везде, куда ни посмотришь. Все небо в звездах. И нет ему ни конца, ни края.
Вы знаете, Анри, когда я смотрю на звезды, я всегда думаю о том, что мир огромен, а человек в нем совсем-совсем маленький. Так песчинка какая-то.
Вы не правы, Мари. Человек велик, он может все. Взгляните вон туда. Видите, созвездия восходят прямо из воды.
Океан – их дом. Они там живут.
Да,
пока не наступит час взойти на небо и указать людям путь, куда им плыть на кораблях.
И наша Урания тоже находит дорогу по звездам.
Конечно. В океане и в пустыне это самая верная дорога. Вы знаете, как далеки те звезды? Почти 4 года летит луч света к нам от самой близкой звезды. От других сотни, тысяч, миллионы лет. Вы представляете себе, как это далеко?
Немного представляю. А по-вашему, получается так, что... вот это, например, звездочка. Вон, видите, правее этого ромба. Может быть, она давным-давно погасла, а люди все еще видят ее.
Да, Мари. И так бывает.
И у людей бывает так же. Человека давно нет, а дела его живут и светят людям, как луч звезды.
Но среди людей так бывает гораздо реже, чем среди звезд. Не каждый человек звезде подобен. Такие люди – большая редкость.
Упала. Звездочка упала. Прямо в волны. А вы задумали какое-нибудь желание?
Не успел. А вы задумали?
Ой, тоже не успела. А жаль. Если задумать желание, когда падает звезда, оно обязательно исполнится.
Полететь бы туда. Вот туда. Или вот туда. Или на ту звезду.
Ну, разве может человек долететь до звезд, если они так далеко? Ведь никакой жизни не хватит.
Надо будет лететь со скоростью света. Оседлать луч света и лететь. За 8, ну, пусть за 10 лет. Можно слетать туда и обратно. А на Земле за это время пройдет не 1 сотня лет.
Ну что вы? А как же это так?
Очень просто. Время зависит от скорости. Если ракета летит со скоростью света, то время на ней будет идти очень медленно. Во много раз медленнее, чем на Земле.
Ой, постойте, Андрей, подождите. Значит, если человек, улетая на звезду, оставил на Земле невесту, то, возвратившись на Землю, он застанет ее совсем старенькой.
Скорее всего, не застанет ее совсем. Ведь на Земле пройдет несколько столетий. Да, Мария. Улетая к звездам, люди будут прощаться со своими близкими навсегда. Они вернутся не к ним, а к их потомкам. Они прилетят в будущее. Это прекрасно, Мари. Что с вами? Вы озябли. Вот мой пиджак. Можно я наброшу его вам на плечи?
Спасибо. Какой он теплый. Не улетайте к звездам. Как я тогда дождусь тебя? Не улетай, Анри.
Это правда? Вы хотели бы ждать? Ты ждала бы.
Правда. Конечно, правда.
Куда ты?
А почему светят звезды? Кто их зажег?
Подожди, Мария.
Ага, не знаешь.
А ты знаешь?
Я не знаю. И ты не знаешь. И никто не знает.
Мария, постой. Я знаю. Подожди.
Что ты знаешь, хвостунишка?
Я знаю, почему светят звезды. Знаю, кто зажег их.
Кто? Говори.
Их зажгли влюбленные. И потому они светят.
Звезды нужны людям.
Очень нужны. Для мечты. Для счастья.
Для счастья.
И еще, чтобы в самую темную ночь не потерять друг друга.
Не потерять друг друга. Что это?
Где?
Да вот, за твоей спиной. Видишь?
Это хоронят убитых. Тех, кого сегодня убил фашистский летчик.
Хоронят? Но здесь нет кладбища.
Здесь есть океан. В нем хватит места для всех.
Почему ночью?
Чтобы не видели живые. Молчи.
Прижавшись к Анри, я наблюдала за скорбным морским обрядом. На помостах лежали зашитые в материю тела убитых. Они ничем не отличались одно от другого. Одинаковая серая парусина, одинаковые металлические грузы, привязанные к ногам, один и тот же мерцающий огонек свечи у изголовья. Окаменевшие от горя родственники застыли возле убитых. Поникшая, как сломанная ветка, мать. Дальше мать другого. Возле нее застыл в страшной неподвижности отец. Еще дальше женщина с двумя детьми, уткнувшимися в подол ее платья. Какая-то девушка, похожая в своем горе на подстреленную птицу. А возле некоторых умерших не было никого. Священник, трудно сказать, какой религии, один для всех, совершал последнюю молитву. Закончив молиться, он дал знак стоявшим в стороне двум матросам. Те подошли к первому зашитому в мешок телу, подняли его, поднесли к борту, положили на наклонную доску. Священник осенил крестом мешок. Матросы толкнули эту страшную ношу, и она скользнула за борт. Океан поглотил ее, и ничто нигде не изменилось. Только оборвалось сердце у старой женщины. Она вскрикнула, упала на палубу, широко разбросав руки. Она хотела прижать к груди эту палубу, этот корабль и весь океан, поглотивший ее сына. Матросы подняли и понесли второй мешок. Вот и он скользнул за борт. И снова крик матери. Брошен океану еще один. Еще один. И еще. И всякий раз глухой крик, беспомощный стон, рвущий сердце вопль. Мерцают огоньки свечей, все помосты пусты. Родственники забирают свечки, каждый свою, и, погасив их, уносят. Два огонька продолжают светиться. Некому их погасить. Священник подходит
и гасит и эти огоньки в ночи. Теперь, как и в начале ночи, над океаном светятся только звезды. Но мы их сейчас не замечаем. Мы стоим с Анри, прижавшись к какой-то мачте, слушаем неумолчный шум волн за кормой и долго молчим. Потом я говорю ему: Анри, ведь в одном из этих мешков мог быть ты, или я, или мы оба.
Да, Мари. Каждый из нас, и все мы даже вместе с этим пароходом. Бывает и так.
Но мы живы. Ты жив, я жива, моя мама жива, твои родители живы. Ах, Анри, какое это счастье.
Да, Мари. Быть живым – огромное счастье. Только не надо забывать о мертвых. Не надо.
Извини. Проводи меня, пожалуйста, в каюту. Я вся продрогла.